Семья майора Гаврилова. В дни пребывания героев обороны в Бресте с одним из них, Петром Михайловичем Гавриловым, произошло исключительно волнующее событие, которое вместе с ним переживали все его товарищи. В 1941 году перед войной у Петра Михайловича была семья, состоявшая из жены Екатерины Григорьевны и десятилетнего приемного сына Коли. Жена Гаврилова уже долгое время серьезно болела. Она страдала острым суставным ревматизмом и, бывало, по неделям не вставала с постели. Гаврилов оставил семью с первыми взрывами снарядов, поняв, что началась война. Он сказал жене, чтобы она одела Колю и шла с ним в убежище, а сам тотчас бросился в штаб полка, чтобы принять командование над своими бойцами. С тех пор он больше не видел ни жены, ни сына. После войны, возвратившись из плена, он приезжал в Брест, наводя справки о семье, а потом посылал многочисленные запросы, но все эти поиски окончились безрезультатно. Он считал, что жена и сын погибли там, в крепости, либо были впоследствии расстреляны в Жабинке, как жены и дети других командиров. В 1946 году, работая в Сибири, он снова женился и сейчас живет со своей второй женой, Марией Григорьевой, в Краснодаре. И вдруг в 1956 году, 15 лет спустя, когда герои обороны были в Бресте, одна из жительниц города пришла в гостиницу к Гаврилову и сообщила, что его первая жена жива и находится где-то в доме инвалидов в Брестской области. Тотчас же принялись наводить справки, и оказалось, что действительно Екатерина Григорьевна Гаврилова содержится в Косовском районном доме инвалидов. В тот же вечер Гаврилов на машине отправился за 100 с лишним километров от Бреста в районный центр Косов. Он вернулся в гостиницу рано утром и привез с собой свою первую жену. Болезнь окончательно одолела ее, и Екатерина Григорьевна Гаврилова уже в течение 4 лет была полностью парализованным человеком, не двигала ни рукой, ни ногой. Оказалось, что она с сыном была захвачена гитлеровцами и вывезена на польскую территорию. А потом они жили в одной из деревень Брестской области, куда Коля вскоре ушел в партизанский отряд. Гаврилов узнал, что его сын сейчас служит в армии, но где именно, Екатерине Григорьевне было неизвестно. Около года назад она потеряла с ним связь. К радости Гаврилова и его жены, в этот же самый день в Брестском облсполкоме была получена телеграмма от командира одной воинской части. Узнав из газет о пребывании героев крепости в Бресте, он извещал Гаврилова о том, что его сын Николай служит в этой части, и сообщил его адрес. Это была двойная радость, и вместе с отцом и матерью ее разделили все участники обороны. Гаврилов решил взять Екатерину Григорьевну с собой в Краснодар. Он не уехал с нами, а через 2 дня вместе с ней и сопровождающей ее сиделкой вылетел домой. Его вторая жена приняла Екатерину Григорьевну как сестру и заботилась о ней в течение нескольких месяцев. Из Краснодара Гаврилов послал телеграмму в воинскую часть, где служил его сын, прося командира предоставить ему отпуск. Конечно, эта просьба была удовлетворена, и Николай Гаврилов, отличник боевой подготовки, один из лучших воинов своей части, приехал в Краснодар и встретился с отцом, которого не видел 15 лет. Он привез с собой письмо от командования части. Петра Михайловича приглашали в гости встретиться с однополчанами его сына. Гаврилов с радостью отозвался на приглашение. По окончании отпуска Николая отец и сын вместе приехали в эту часть, и герой Брестской крепости гостил там несколько дней, тепло встреченный бойцами и командирами. А 2 месяца спустя Николай Гаврилов, отслужив свой срок, был демобилизован и уехал к отцу в Краснодар. К несчастью, он уже не застал в живых своей приемной матери. Екатерина Григорьевна, сердце которой было вконец подорвано многолетней тяжелой болезнью, скончалась в декабре 1956 года. Свидетельство боевых товарищей. После выступления летом и осенью 1956 года по всесоюзному радио с рассказами о поисках героев Брестской крепости на мое имя пришло большое количество писем со всех концов страны. Число их уже вскоре превысило 3000. Среди них были письма от людей, которые в 1941 году сражались в Брестской крепости. если до того за 2,5 года мне с большим трудом удалось обнаружить в разных городах и селах Союза около 50 участников обороны, то за несколько месяцев после радиопередач более 300 ранее неизвестных защитников крепости сообщили свои адреса. С волнением узнали эти люди о том, что советский народ помнит и чтит подвиг, который они совершили 15 лет назад в стенах старой русской крепости. Многие из них с радостью встретили на страницах газет и услышали по радио имена своих прежних товарищей, героев крепости, Гаврилова, Клыпы, Матевосяна, Абакумовой, Филя и других. Тепло, с любовью пишут они о своих боевых друзьях, которых сейчас знает весь народ. В кавычках. «Я знал Гаврилова», пишет его бывший сослуживец по доверенному времени, офицер запаса из Ленинграда Иван Гомозов. Это был прежде всего честный коммунист, грамотный командир полка, требовательный к себе, к своим подчиненным, трудолюбив без устали, заботлив, как отец пунктуален. Гаврилов был самым лучшим командиром полка в нашей дивизии. И мне думается, если бы не было Брестской трагедии, Гаврилов был бы прославленным воином Отечественной войны. Ночью он часто сидит, читает книги о Суворове. Рано утром он уже следит за подъемом то одного, то другого подразделения. Днем проводит занятия с комсоставом полка, часто цитирует суворовские изречения, требует от личного состава глубоких знаний, больше занятий в поле. Все знали, что от глаза Гаврилова ничего не ускользнет. И если что-либо неладно идет в каком-либо подразделении, Гаврилов тут как тут. И все он видит, и все знает. К концу дня часто можно было видеть Гаврилова угрюмым и задумчивым. Это он был недоволен прошедшим днем. Часто можно было слышать от него выражение недовольства, что, мол, мало сделано за день, не с полной целеустремленностью проведены занятия и так далее. Гаврилову хотелось быстрее подготовить свои подразделения к будущим боям. Он торопился с подготовкой личного состава, потому что видел, что схватка не за горами. Закрыты кавычки. В кавычках. Майора Гаврилова я знал как строгого, требовательного командира, как чуткого и справедливого воспитателя, пишет бывший боец 44-го полка Сергей Демин из Харькова. В моей памяти сохранилось много случаев из жизни полка и моей личной, которые непосредственно связаны с командирской деятельностью Гаврилова. Я работал на автомашине и очень часто приходилось ездить с командиром полка в далекие и близкие рейсы. «Видели бы вы, — пишет Демин, — мое состояние, когда я узнал, что стало с Гавриловым на сегодняшний день. Я за него рад, не менее чем за себя. Действительно, ему теперь воздают по заслугам. Я горжусь им, ведь он мой командир». Закрыты кавычки. В кавычках. Я услышал по радио, что майор Гаврилов, бывший командир полка, командовавший частью Брестского гарнизона, жив, пишет из Новосибирска бывший защитник крепости Иван Черняев. Я был вне обороны крепости под его командованием. Товарища Гаврилова знаю лично и всегда вспоминаю как пример мужества, стойкости и бесстрашия в борьбе за социалистическую родину. Прошу передать товарищу Гаврилову мой искренний привет. Пожелание хорошего здоровья и долгих лет жизни. Закрыты кавычки. С любовью вспоминают бывшие сослуживцы и самого юного героя крепости Петю Клыпу. Интересное письмо со своими воспоминаниями прислал бывший лейтенант 333-го полка Александр Степанович Санин, возглавлявший в первые дни оборону на том участке крепости, где сражался Петя. Сейчас Санин – преподаватель черчения и рисования в одной из школ города Омска. Вот что он пишет. В кавычках. «Из всего состава обороняющихся в первые дни я особенно выделяю двух младших командиров-артиллеристов и двух маленьких, 12-13 лет, мальчиков. Петю, воспитанника 333-го полка, и второго, имя которого не помню. Но это были настоящие герои-храбрецы. Это они в первые дни обороны разыскали склад боеприпасов. Под градом пуль и беспрерывной бомбежкой они переносили патроны, пулеметные ленты и снаряды. Петя Клыпа, только теперь я узнал его фамилию. Он был подлинно бесстрашным мальчиком. Он вбежал в подвал и, обращаясь ко мне, по-военному доложил. Товарищ командир, я был на втором этаже здания, Оттуда все хорошо видно. Этим он мне и напомнил о необходимости организации наблюдения. Первое мое приказание было отдано этому мальчику – наблюдать и немедленно доложить о появлении противника. Где только не был этот живой, подвижный и сообразительный мальчонка. В разведке, на подноске боеприпасов, буквально всюду. Я очень боялся и беспокоился за него. Но он, будучи назначен мною связным, часто исчезал на час, а иногда и больше. Но никогда не приходил без новостей или без оружия, боеприпасов. Закрытые кавычки. О мальчике-героя вспоминает и другой командир, сражавшийся на этом участке. Сейчас пенсионер, живущий в Вязьме. Василий Соколов. В кавычках. Немцы цепочкой перебегали к комсоставской столовой и заняли ее, пишет он. Мы повели шквальный огонь по цели. Клыпа в это время обеспечивал нас патронами, передавал распоряжение штаба. Везде только и было слышно. Клыпа, клыпа. Живой и находчивый мальчик вел себя как настоящий взрослый, бывалый боец. Закрыты кавычки. Как вы помните, в первых числах июля 1941 года, когда на участке 333-го полка подошли к концу боеприпасы, оставшиеся в живых бойцы сделали попытку прорвать кольцо врага. После этой попытки из них уцелело только несколько человек, которых гитлеровцы взяли в плен. В числе этих уцелевших бойцов был и контуженный Петя Клыпа. Гитлеровцы отправили его в лагерь Бяло-Подляска. И там Петя встретился с 5 такими же, как он, воспитанниками, мальчуганами по 14-16 лет. Неутомимый и энергичный, он тотчас приготовился готовить их побег. И вскоре эти 5 мальчиков бежали в Брест во главе с Петей Клыпой. В 1957 году я получил письмо от одного из бывших воспитанников, Петра Котельникова. Сейчас он уже старший лейтенант и служит в одной из воинских частей. С восторгом вспоминает Котельников о своем боевом друге Пете Клыпе. Он пишет, в кавычках, «Познакомился я с ним в первые дни войны в подвале 333-го полка. Первое, что у меня он спросил, боюсь ли я этих немцев и умею ли я стрелять из винтовки. Несколько дней мы провели вместе в одном подвале. И кто только там был, знал его имя. Был он проворным и смелым мальчиком. Часто оставлял подвал и приносил ценные сведения, докладывая рапортом командованию. Им был обнаружен склад с боеприпасами, и под его командой мы доставляли патроны и гранаты к амбразурам, откуда вели огонь по фашистским солдатам наши бойцы. Инициативный и смелый, Петя Клыпа организовывал побег из гитлеровского лагеря 5 бывших воспитанников, среди которых были Володя Казьмин, Володя Измайлов, Коля Новиков и я. Бежав из лагеря, мы попали в брестскую тюрьму, где фашисты морили пленных голодом, пытаясь окончательно сломить советских людей и навязать им свою волю. Петя и здесь проявил инициативу и находчивость. Он мог уже тогда объясняться на немецком языке и переговорил с немцами. После этого на 4-й день нас выпустили из этой страшной тюрьмы. Выйдя из тюрьмы, Петя разведал на южной окраине Бреста склад с боеприпасами и тут же предложил немедленно его взорвать. Но взорвать его не удалось, так как участились случаи облавы, и мы вынуждены были покинуть город и идти пробираться к своим. Еще 14-летним подростком Петя обладал хорошими организаторскими способностями. Храбростью, своей и бесстрашием он завоевал доверие среди нашей пятерки. И так, без официального назначения, он стал нашим настоящим вожаком и самым лучшим другом и близким товарищем. Находясь в тылу у гитлеровцев, в трудные минуты он никогда не унывал и не давал унывать другим. Часто напевал свою любимую песенку, слова которой я услышал впервые от него. По морям, по океанам, красный вымпел над водой. Не ходить врагам незваным по берегам земли родной. Он верил в будущую победу и не сомневался в ней. Он смело говорил местному населению, что советская армия опять вернется, вернется сюда и советская власть. Закрыты кавычки. Одновременно с Котельниковым прислал письмо и третий из этой пятерки, Владимир Казьмин, который когда-то вдвоем с Петей пробирался к линии фронта по лесам и болотам Беларуси. Сейчас Казьмин уже инженер-электрик и работает на строительстве линий электропередач. Он с радостью узнал, что его друг юности и боевой товарищ остался жив и уже установил с ним прочную связь. Остается неизвестная судьба четвертого из этой юной пятерки, Володи Измайлова. Что же касается пятого, Коли Новикова, то он, как выяснилось позднее, вернулся на родину после войны и умер где-то на Северном Кавказе, незадолго до того, как я начал поиски брестских героев. Добрым словом вспоминает о герое Брестской крепости военфельдшер Раисе Абакумовой, бывший участник обороны Восточного форта, лейтенант запаса Степан Терехов, который живет сейчас в белорусском городе Мозыре. В кавычках. «Рядом с нами, — пишет он, — находились раненые. За ними ухаживала Раиса Абакумова, которая нередко из-под носа у немцев выхватывала наших раненых и одна на своих плечах под огнем перетаскивала их в укрытое место». Закрыты кавычки. В кавычках. «Я читал недавно в газете про Раису Абакумову, — пишет бывший защитник крепости, а теперь колхозник из станицы Шкуринской Краснодарского края Василий Зайцев. Она мне тогда спасла жизнь. Я был сильно ранен и лежал без памяти целые сутки. Когда я прочел про Абакумову, я вспомнил, как тогда раненые все время звали на помощь Раису. Если бы я ее увидел сейчас, я от всего сердца поблагодарил бы ее и ее детей, если они у нее есть. Если есть, то желаю им, как и всем советским детям, не переживать ничего подобного тому, что пришлось пережить нам в Брестской крепости». Закрыты кавычки. Оказался в живых один из пяти наших военнопленных, которые вместе с Матевосяном осенью 41 года бежали из гитлеровского лагеря в южном военном городке Бреста. Это бывший старшина Евгений Хлебников, работающий сейчас в одном из колхозов Смоленской области. Он дополняет рассказ Матевосяна новыми интересными подробностями этого смелого побега. Необычайно волнующее письмо, поистине потрясающий человеческий документ, прислал из Львова один инвалид войны. Вот что он пишет. В кавычках. «Я, Решетняк Константин Михайлович, бывший рядовой 84-го стрелкового полка, принявший натиск немцев в ночь на 22 июня 1941 года под командованием незабываемого бессмертного комиссара полка товарища Фомина и его первого помощника Матевосяна, который был наш непосредственный командир в бою и боевой товарищ. Дело в том, что после шестидневных тяжелых боев я был ранен тяжеловесной бомбой и попал в плен к гитлеровцам. Я перенес тяжелую операцию и лишился обеих ног. С большим нетерпением я ждал дня освобождения и свободной жизни. Я дожил, дождался, но этот час принес мне второе несчастье. Гитлеровцы при отступлении подожгли дом, где я находился, с другими ранеными, вследствие чего я лишился зрения. До вашей беседы по радио я не думал, что кто-нибудь остался в живых из защитников крепости Брест. А если есть, то такие, как я. Сейчас я беспредельно рад, что живут командиры и некоторые боевые наши товарищи. Слушая вас по радио, я вспоминаю всю довольно страшную картину героических боев прошедших дней. Я был бы очень счастлив видеть вашу пьесу «Крепость над Бугом», но это уже невозможно. Даже письмо настоящее пишет мне товарищ по работе, а не я. Однако хочу вам помочь восстановить некоторые эпизоды нашей прошедшей боевой жизни. Я это постараюсь сделать посредством моих зрячих товарищей и направлю вам. Извините за беспокойство. Инвалид первой группы, пенсионер Костя Решетняк. Закрыты кавычки. Сколько удивительной силы духа, сколько простоты и скромности в этом письме, искалеченного войной рядового советского человека.